Понедельник, 25 сентября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей канала «Живой гвоздь». И напомню, что сейчас на своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением выступит политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий, здравствуй.
Здравствуйте.
Дмитрий, пришла новость довольно грустная. Не стало Евгения Григорьевича Ясина. Я знаю, что вы с ним работали довольно долго, и поэтому вопрос, каким запомнится нам Евгений Григорьевич?
Конечно, Евгений Григорьевич — это человек уникальный, это глыба, который был просветителем, учителем для многих, и человек, который многим открывал двери в жизни, в экономику. Человек, который, наверное, был у истоков реформ в России, экономических и демократических реформ. Человек, который был открыт, и, мне кажется, любой, кто обращался к Евгению Григорьевичу за какой-то помощью, он всегда помогал и оказывал максимальное содействие. Он был всегда открыт для студентов, для выпускников университета. И Евгений Григорьевич проводил огромную просветительскую работу. Его деятельность в рамках либеральной миссии, в том числе, она, мне кажется, играла важную роль для просвещения масс. Но, к сожалению, не все готовы были просвещаться, к сожалению. Но если бы таких, как Евгений Григорьевич, в России было бы больше и много, то я уверен, что мы бы не переживали эту трагедию, которую сегодня наблюдаем. Вот. А Евгений Григорьевич, я лично благодарен за ту поддержку, помощь, которую он лично мне оказывал, в том числе в Высшей школе экономики. Я помню, когда в 2017 году, работая в Вышке, в отношении меня были определенные гонения по поручению сверху, как выяснилось потом, это было поручение из Минска. Евгений Григорьевич вступался за меня, ходил к ректору, пытался эти вопросы урегулировать, но давление было настолько мощным. Я наблюдал эту картину лично, когда ректор приходил к Евгению Григорьевичу и, в общем, просил меня уволить, но в конечном итоге я вынужден был уйти, потому что я не хотел его подставлять, Ясина, потому что я видел, что он переживает, и переживает тот прессинг, который оказывался на него через людей, которые это просили. То есть Евгений Григорьевич всегда был открыт и всегда помогал вот такие вопросы. Он был человеком, который любил свободу слова, любил журналистов, и я тоже помню, когда у него были очень хорошие отношения, дружеские отношения с Павлом Шереметом, и когда Павла убили, Евгений Григорьевич, его коллеги, мы вместе решили провести в Вышке дискуссию о свободе слова, посвятив это памяти Павла Шеремета. Вот мы все там договорились, все сделали, и за сутки до мероприятия неожиданно прилетела мне информация, что там мероприятие под угрозой отмены. Это был 2016 год, осень, еще сентябрь. Потому что кто-то там сказал начальству, ректору, что нельзя такую тему ставить по свободе слова. Я звоню Евгению Григорьевичу, что делать? Скажите, Евгений Григорьевич, вот тут уже у нас спикеры все, и журналистов пригласили, коллег Павла, и гости, все, и отменять это никуда. Он говорит, он с ним обсудил, с ректором, что нужно эту тему поднять именно, не только память обсудить, но и права человека, свободу слова. Говорит, давай ставим тогда в название, как он просит, вечер памяти, а будем обсуждать свободу слова и права человека. Вот таким мне запомнился Евгений Ясин, который умел находить развязки сложных вопросов, брать на себя удар и стараться помогать людям.
Опять же, Евгений Ясин и Высшая школа экономики неразрывно связаны, и все новости, которые мы получаем сейчас из Вышки, они связаны в основном с увольнением великих преподавателей, действительно великих, которые оказали большое значение на развитие университета, а другая категория новостей о том, как Высшая школа экономики становится частью образовательного пространства новоприобретенных Россией территорий. И кажется, что ту идею, которую вложили отцы-основатели Вышку, просто до руин, до основания разрушили. И, Дмитрий, как вам кажется, все-таки Высшая школа экономики уже больше не флагман российского образования?
Я думаю, что одна из заслуг тоже Евгения Ясина в том, что он был, может, даже не отцом-основателем, а практически основателем Вышки, поддержав идею Ярослава Кузьминова и, видимо, там еще были, может быть, пару коллег, которые решили в 91-92 году создать университет нового типа, который не имеет какие-то коммунистические догмы прошлого периода, а будет преподавать совершенно новое, то, что было неизведано. И эту идею тогда поддержал Егор Гайдар, насколько я помню, в 92 году. Это был один из последних указов и решений правительства Гайдара о создании высшей школы экономики. И, конечно, за там, 31 год с момента создания университета стал довольно известным не только в России, но и за пределами. Но до 22 года я считал, что вышка являлась одним из флагманов, в том числе качественного высшего образования в области экономики и других наук, которые там появились, не только экономические. Но, к сожалению, то, что происходит там в последние два года, когда по разным оценкам более 700 преподавателей покинули университет по разным причинам, и, конечно, это дает очень такое пессимистическое настроение, потому что это будет приводить к разрушению образовательной среды, и это будет приводить к тому, что университет будет превращаться в какой-то банальный вуз такого советского типа. Потому что я считаю, что как раз просвещение и люди, которые могут получать качественное образование, в том числе проходить стажировки в разных странах мира, получать опыт в ведущих корпорациях, это то, что могло бы способствовать как раз преодолению вот этого, может быть, даже имперского некого синдрома, который существовал и существует в головах многих реваншистов российской элиты, людей советской эпохи. Но вышка подготовила, по моим там, данным, более 100 тысяч человек. Вот, может быть, это некая закалка, которая даст свой плюс в будущем. Но по моим ощущениям, вот, Никита, вот, я знаю, вы тоже являетесь выпускником Высшей школы экономики, но по моим ощущениям абсолютное большинство выпускников Высшей школы экономики в категоричной форме или в разной другой форме не поддерживает то, что делает нынешнее российское руководство. Это тоже, наверное, есть определенный плюс тех людей, которые закладывали фундамент вышки и преподавали в университете.
В принципе, эту картину гонения на университеты мы уже наблюдали в Беларуси. И многие оппозиционные политики из Беларуси предупреждали, что посмотрите на нас, и вы это увидите через 2-3 года в России. Но некоторые прогнозы сбываются с большим опережением. И поэтому вопрос, а что сейчас из себя представляет репрессии в современной Беларуси?
Гонения в белорусских университетах начались даже не 2 и не 3 года назад, гораздо-гораздо раньше. Автономия университетов была давно разрушена, если мы так сравнивать будем даже эти две системы. Вот, но, конечно, сейчас они, может, даже на одном уровне находятся.
Это университеты, а вот другие сферы, как изменились?
Да, другие сферы, полагаю, что, конечно, гонения, которые идут в Беларуси, они масштабные, если брать на душу населения, и таких масштабов нету и не было в послевоенной Европе, пожалуй, ни в одних режимах, которые существовали, даже в восточном блоке постсоциалистическом. По сравнению с теми гонениями, которые есть, их можно, наверное, сравнить только с масштабами репрессий в фашистской Германии. Если брать по количеству заключенных и людей, которые попали под жернова репрессий на душу населения. И, конечно, эта страница не перевернута. За 3 года с момента протеста в Беларуси гонения продолжаются, репрессии продолжаются, при этом режим продолжает придумывать новые какие-то уникальные методы для того, чтобы влиять на людей, влиять на их поведение с помощью цензуры, с помощью навязывания каких-то догм и стереотипов, с помощью пропаганды, ну и с помощью вот каких-то очень неординарных шагов, например, как будь то лишение возможности для людей, которые находятся в эмиграции, получать и обновлять документы в виде паспорта или каких-то иных там, сертификатов, необходимых для существования за границей, либо это гонение в отношении преподавателей школ и университетов. Например, вот сейчас идет волна увольнения директоров школ в Беларуси по всей стране, которые допустили вообще такую возможность, что школьники уехали учиться за рубеж. 3 года подряд в белорусских вузах есть недобор на места, которые обеспечиваются государственным бюджетом. Это тоже, в том числе последствия 2020 года, потому что молодежь и их родители не связывают свое будущее с нынешней ситуацией в Беларуси. Лукашенко вот на днях проводил совещание и решил что нужно придумать какие-то методы, чтобы школьники не уезжали из страны. Я думаю, что они придумают, какие-то запреты ведут, там, не знаю, справки не будут выдавать, будут максимально сдерживать людей, и более того, он обещает 7-летнюю отработку для тех, кто будет в университетах учиться. То есть, ну, такое вот крепостное право возвращает в Беларусь.
То есть это говорит о том, что в Беларуси прогнозируется острая нехватка рабочей силы, или она уже существует сейчас?
Она уже существует, это нехватка рабочей силы. А с одной стороны, для режима было крайне классно и выгодно то, чтобы активная часть людей уехала из страны, а с другой стороны, когда они оглянулись, оказалось, что и работать некому. Потому что уехали талантливые люди, уехали люди, которые создавали в том числе экономические блага и обеспечивали пополнение бюджета страны. Вот IT, например, кластер масштабно покинул Беларусь, и в ряде стран, особенно вот Литва и Польша, были и стали основными бенефициарами получения вот этой прибыли и маржи, которую сейчас в экономиках этих стран создают IT-компании, которые еще раньше работали в Беларуси. И это происходит по ряду других отраслей. Полностью уничтожена практически авиаотрасль, авиакомпания, если раньше имела там, условно, там 20-30 самолетов, то сейчас меньше 10 уже имеет. Лукашенко уничтожил авиакомпанию, уничтожил рынок авиаперевозок, только в Россию могут летать, там еще и в Турции, может быть, максимум. И так происходит по многим другим направлениям. Образование уже привел пример. То же самое происходит в области ряд других областей. И, к сожалению, это стало возможным, в том числе и благодаря поддержке, ту, которую поддержку Беларусь получала от Путина, от Кремля, потому что Россия обеспечивала там финансами и прочее.
А страны Европы... Сразу уточню, можем ли мы говорить, что сейчас белорусская экономика полностью зависит от России?
80% всей торговли на сегодняшний день – это российский рынок. Раньше было примерно пополам в отношении России и других стран, в основном стран Европы, то сейчас более 80% всего экспорта идет на российский рынок, потому что рынок стран Европейского Союза закрыт, и те санкции, которые вводил Европейский Союз в отношении Беларуси, они несопоставимы с российскими. В отношении России более масштабные были введены санкции. Но эти санкции с 2020 года, которые были введены, и особенно после начала войны в отношении Украины, они привели к тому, что, белорусская экономика оказалась еще большей зависимостью от российской экономики, и санкции ударили по населению в большей степени, чем по режиму Лукашенко. Потому что Лукашенко смог компенсировать все убытки, которые были в отношении введенных европейских санкций за счет российского рынка. Россия ему дала деньги, дала госзаказы, дала возможность сбывать продукцию определенную. Если мы даже посмотрим интересные данные статистики Евросоюза, Евростата, за последние 12 месяцев экспорт из Европейского Союза в Беларусь увеличился в 1,6 раза. То есть, когда мы говорим о санкциях, вот как санкции работают. Европа увеличивает объемы поставок своей продукции в Беларусь. Там Литва и Польша в два, а то и в некоторых случаях даже больше, чем в два раза увеличили объемы поставок в Беларусь. Это говорит о том, что торговля активно ведется, и очевидно, что это товары, которые не идут на белорусский рынок, они едут в Россию. Так же, как мы видели там данные по Кыргызстану, в 10 раз объемы поставок увеличились из Евросоюза. Очевидно, что никакие продукты в Кыргызстан не едут. Они едут в Россию, едут они через Беларусь. И Европейский Союз, когда вводит подобные санкции в отношении, если мы говорим, Беларуси, то они лукавят часто. Они, на мой взгляд, либо это делают бессознательно, либо они просто занимают такую вот позицию, как бы есть там условно некие права человека мифические, о которых можно только в Твиттере писать и высказывать свою озабоченность. А с другой стороны, есть торговля, которая выгодна европейским компаниям, корпорациям, они эту торговлю ведут, прикрываясь там какими-то другими нормативами и прочее. Когда мы, я помню, весной этого года несколько белорусских политиков, в том числе и экспертов, я в том числе и Валерий Цыпкало, и ряд других, предлагали конкретную модель решения вопросов политзаключенных, которые есть в Беларуси. Она очень простая. Через Беларусь проходит единственный удобный путь железнодорожный из Европы в Китай. По этой железной дороге едут грузы. Второй такой путь есть только через Турцию попасть в Европу. Но там более сложная логистика, там надо менять там всякие паромы, поезда и прочее. Но можно ехать, но сложнее. И более 4% грузов из Китая в Европу попадают по железной дороге. Решение заключалось в следующем, и оно до сих пор актуально. Как можно освободить абсолютно всех политзаключенных в очень короткий срок? Выставить Александру Лукашенко ультиматум, если он отказывается отпускать политзаключенных, перекрыть полностью всю железную дорогу для всех грузов, которые едут из Европы в Китай, в Россию, в Казахстан, в Беларусь. Поверьте, что 2 дня пройдет, Лукашенко всех отпустит политзаключенных. Но, к сожалению, у европейских стран нет политической воли для решения этого вопроса. Подчеркиваю, потому что для них как бы вопрос финансов более первичный, чем вопросы прав человека.
А на каком уровне это должно решаться? На уровне Европарламента?
Эти вопросы мы обсуждали на уровне дипломатов. Было проведено несколько брифингов и с послами, и с дипкорпусом Беларуси, европейским, который в Беларуси работает, и с представителями Брюсселя мы это обсуждали, и в разных кабинетах были, и в Госдепе даже это обсуждали в Вашингтоне. Вот. Но все упирается там в 2-3 страны, Польша, Германия, которые, ну, как бы не очень-то хотят границы-то перекрывать. При этом это абсолютно реалистичный инструмент, который бы повлиял на поведение Лукашенко. Это санкции, которые может работать, а не те, которые не вводят санкции, там, закрывая возможности белорусам пользоваться банковскими счетами в ряде стран, или вот там какие-то ограничения Латвия планирует в отношении белорусских граждан, которые ездят на автомобильных каких-то там номерах белорусских и так далее. Это все бьет по гражданам, и тогда граждане осознают, что эта вся санкционная политика, она не против режима направлена, она направлена против конкретно самих граждан. И, к сожалению, европейские чиновники это не слышат или хотят слышать.
А можем ли мы говорить, что дело даже не в Беларуси, а в том, что европейские чиновники не хотят до конца ссориться с Россией, потому что на России это тоже такое решение может очень сильно сказаться?
В том числе, абсолютно я в этом убежден, если мы посмотрим общую статистику торговли России с европейскими странами, то я полагаю, что там не сильно-то разрушена логистика цепочек поставок. Может быть, она разрушена, а другие каналы поставок, там нефтепродуктов нашли, через другие страны ввозят, Европа поставляет свои продукты. Я думаю, что если кто-то живет в Москве или в любом российском городе, зайдет в какой-нибудь супермаркет, вот, то там наверняка обнаружит всю линейку товаров, которая раньше продавалась европейскую, например, там, не знаю, в ГУМ какой-нибудь или в ЦУМ. В Москве, если кто-то зайдет, то наверняка там есть и французская продукция, и итальянская, и все санкционные, подсанкционные товары. И там можно, наверное, встретить депутатов Госдумы, которые ходят с тележками и затовариваются всеми продуктами вражеских государств. Я такое наблюдал, я помню, в ГУМе, когда после 2014 года я как-то там прогуливался, зашел, вот, который на Красной площади, там этот ГУМ, да, называется, по-моему. Да. И там большой торговый магазин, и наблюдал, там 2 депутата Госдумы ходили с большой тележкой и творчески там выбирали себе продукты, которые находились в санкционном списке, по-моему, какие-то итальянские сыры там продавались. Это все, ну, как бы люди решали свои бытовые задачи.
Ну, опять же, это все легко, как говорится, легализуется. Надо только указать, кто импортер. И часто в роли импортера у нас выступала Беларусь, в том числе и итальянских сыров. Но вот вы упомянули Валерия Цыпкало, и сейчас последние новости, которые с ним появлялись на лентах интернет-ресурсов, были связаны с тем, что он подал иск против Еврокомиссии в Европейский суд. И в частности, в этом иске говорилось, что действия Еврокомиссии, предположительно, я прям цитирую, привели к дискредитации демократических лидеров, которые присоединились к революции в пользу демократических ценностей и заменили их деятелями, отсутствующими в политическом движении, но способными во взаимодействии с комиссией монетизировать борьбу жертвы и страданий белорусского народа ради своих финансовых выгод. Вот такая есть цитата. Что это такое? Можете нам объяснить?
Да, я так случилось, что я практически вместе с ним присутствовал во время подачи этого иска в Люксембурге, и поэтому я знаком с содержанием этого документа. Там в документе изложены, в том числе, вот проблемы, которых я поднял и озвучил по поводу бездействия Еврокомиссии в отношении там санкционной политики или, наоборот, действия, которые привели к усилению режима Лукашенко и репрессий в стране, потому что за 3 года, кроме обещаний, ничего не было сделано. Плюс Еврокомиссия и структура Евросоюза навязали белорусскому обществу в качестве неких легитимных, как они считают, субъектов, не избранное никем образование в виде там, некого переходного кабинета Тихановской или Координационного совета. Эти структуры никто не избирал. Их просто Еврокомиссия считает, что они какие-то являются там представительные органы белорусского народа. Но как может быть представительный орган, если его никто не избрал? Это нарушение вообще, в том числе, базовых принципов самого Европейского Союза. Ну и там такие вот другие документы перечислены. Это все привело к тому, что возникли, в том числе, и противоречия в демократическом сообществе Беларуси, потому что ну, возникает история недоверия к политическим там, субъектам и потеря интереса, самое главное, со стороны белорусских граждан к тому, что происходит. Потому что люди уходят в свои проблемы, а там, политический туризм он не приводит к решению вопросов. Отсутствие какой-либо внятной, четкой поддержки программы мер по разрешению политического кризиса к этому приводит. Более того, я полагаю, что Евросоюз слил Беларусь в 2020 году в лапы Кремля, потому что белорусы тоже ждали от Европы поддержки некой для того, чтобы помочь разрешить политический кризис. И Европа имела такую возможность. Один из инструментов я сегодня уже назвал по поводу, в том числе, транзитного потенциала. Но санкции были введены там спустя какое-то время, и они были абсолютно бессмысленны. Потому что Лукашенко с 2020 по 2022 год почти в два раза увеличил свои объемы продаж через европейские страны, получив тем самым тоже валюту для оплаты, например, силовиков, террора и прочего. Сейчас то же самое происходит. Он тоже получает деньги как посредник на товарах, которые едут из Беларуси, из Европы в Россию. Это тоже посредническая миссия, и я уверен, что он неплохо на этом зарабатывает. И в этой ситуации, конечно, у него есть ресурсы для проведения такого террора. А Евросоюз, кроме мифических обещаний и каких-то ресурсов, которые они выделяли на демократическое общество Беларуси или сообщество, и некие силы, они ну, привели, в том числе, к дискредитации этих институтов, потому что было, в том числе, непрозрачное распределение. Если там говорить про медиа, например, конкретный блок, возникла вообще политическая цензура, когда медиа, которые ну, можно назвать оппозиционными в какой-то степени к режиму Лукашенко, они не могут существовать в эмиграции без какой-то финансовой подпитки. Они не могут существовать за счет рекламы, потому что ее нету как таковой. И, конечно, они могут существовать только за счет каких-то доноров, либо частных, либо вот институциональных. И из-за того, что распределение ресурсов возникло за счет только одной политической силы организации, то это привело к политической цензуре, дискредитации политиков разных лет, бывших кандидатов в президенты и прочее. Это потеряло вообще какой-то интерес к таким медиа, был потерян со стороны граждан Беларуси. Они ушли, например, читать российские медиа, пропагандистские, которые рассказывают про войну. Или, например, когда были введены ограничения в отношении YouTube, не только белорусского, но и российского, например, эти ограничения ударили по блогерам, которые в том числе получали определенную монетизацию от своей деятельности, и ну, это позволяло кое-как там развиваться. А что привело? Сейчас белорусские пропагандистские каналы на YouTube, 6 госканалов, самые популярные в белорусском YouTube-сегменте. У них просмотры увеличились в 100 раз. Почему это произошло?
Это реальные просмотры, это не накрутка.
Нет, не накрутка, это абсолютно реальные просмотры. Большая часть из них пришла из России, потому что российские YouTube-каналы государственные закрыты, а белорусские нет. И плюс пропаганда имеет ресурсы делать там посевы какие-нибудь, там, ну, как бы распространять свои контенты. Вот. Поэтому это, конечно, то, что тоже вызывает ну, некую озабоченность, потому что ну, режим укрепляет свою мощь. Вот, ну, а Еврокомиссия, подчеркиваю, занимается твиттер-дипломатией. Мы такой термин даже придумали специальный, потому что кроме сообщений в Твиттере каждый день о том, что там они озабочены, высказывают озабоченность, они ничего не делают больше. Фотосессия, озабоченность и так далее. Поэтому, как бы это, ну, я считаю, что эта политика должна быть изменена. Потому что если мы в том числе хотим добиться завершения войны, которая идет, ключ к завершению войны в том числе лежит в Беларуси. Потому что Беларусь была одной из стран, которая была вовлечена Путиным в агрессию в отношении Украины. С территории Беларуси ехали танки и убивали людей. Вот. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что Лукашенко оказался ну, практически полностью во влиянии Кремля. Если бы в Беларуси в 2020 году не случилось вариант сохранения Лукашенко власти, и он бы потерял власть, то я абсолютно убежден, что любое новое правительство к какое бы оно ни пришло, оно бы не допустило ситуации, при которой вооруженные силы Российской Федерации напали бы на Украину, и войны, возможно, никакой не было бы.
Я напомню, что у нас в гостях политолог Дмитрий Балкунец. Пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, поделитесь ею с друзьями или зайдите в наш магазин shop.diletant.media, где сегодня особый лот, который мне интересно представить. Это книга Фредерика Рекмал-Лечевина «Дневник отчаявшегося». Рекмал-Лечевин написал этот дневник в период с 36 по 44 год. Он был сторонником и участником антифашистского движения, и он описывал своих впечатления и предлагал рассуждения о природе того режима, который был в нацистской Германии, и давал разные прогнозы. И это очень важное сейчас чтение, и я всячески рекомендую его найти в магазине shop.diletant.media. Ну а мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Балкунцом. Дмитрий, вот вы пока отвечали на предыдущий вопрос, вы как-то старались избегать, что, скорее всего, вы имеете в виду штаб Светланы Тихановской. А для нашей оппозиции, которая сейчас российская оппозиция, которая между собой собачится примерно 24/7, и сегодняшнее письмо Алексея Навального тому свидетельство, для них, наоборот, штаб Светланы Тихановской стал каким-то примером, который вот показывает некую эффективную работу, по крайней мере, для тех, кто находится за рубежом, для своих соотечественников. Например, вот этот проект паспорт белоруса, покинувшего свою страну. То есть, действительно ли вы считаете, что это недостаточно эффективная работа именно как представителя своей страны?
Прошло с момента выборов в Беларуси 38 месяцев, то есть больше 3 лет уже, да. Что мы видим за эти месяцы, которые прошли с этого момента? В Беларуси на сегодняшний день, по разным оценкам, около 5000 политических заключенных, по официальным данным 1500, по неофициальным около 5000, по разным там оценкам, потому что кто-то не хочет себя признавать. Мы видим агрессию в отношении Украины с территории Беларуси, мы видим масштабный террор, который продолжается. Какое влияние имеет на сегодняшний день Светлана Тихановская на процессы в Беларуси? Абсолютно никакого. Она не в состоянии сегодня призвать белорусов совершить какие-то действия внутри страны.
А вообще возможно эти действия совершить? Потому что режим силен как никогда.
Это стало возможно, в том числе благодаря действиям определенных людей, которые в том числе разрушили вот единство демократических сил. Вот, ну, не все знают, вот, наверное, все помнят, что было во время выборов трио женская команда, да, Виктора Бабарика, Светланы Тихановской и Валерии Цыпкало. Эту всю команду, в том числе вот одним из участников тех событий, кто создавал это трио, был Валерий Цыпкало. Но когда они с Вероникой вынуждены были покинуть Беларусь, Бабарико был арестован, и Валерий был тоже, как человек второй, собравший количество подписей вместе с Бабарико, их не допустили к участию, они тогда объединились, вот. Ну и, в общем, Валерий с семьей уехали из страны, и в августе 2020 года они хотели примкнуть Светлане Тихановской, их просто выгнали из Литвы. Литовские власти сделали какие-то провокации против них, они не смогли даже сутки пробыть в Литве, там, короче, у них была некая провокация совершена со стороны литовских спецслужб или каких-то других людей, не заинтересованных, вероятно, в том, чтобы было продолжение общей команды людей, которые могли бы заниматься изменениями в Беларуси. Ну и люди, которые работали со Светланой Тихановской на выборах 2020 года, они все были, после ее переезда в Литву, были отлучены от дальнейших действий. Это к вопросу, что там произошло 3 года назад. Но если мы посмотрим там ее поездки по миру, конечно, это дало интерес некий к Беларуси, к событиям в Беларуси, но спустя 3 года следует констатировать, что этот интерес угасает. Потому что, ну, можно там много раз встретиться с кем-то, но это никак не влияет на режим Лукашенко. Более того, я уже привел вопрос и пример по европейским структурам, которые, ну, кроме там твиттер-заявлений, реально ничего не делают. Ну, кто-то на этом гранты пилит. Может быть, на этом есть какой-то смысл в этой деятельности. Но, к сожалению, это не привело к какой-то консолидации вокруг каких-то принципов и идей. И вот история с паспортом – это тоже очень показательный пример. Как бы есть некая картинка, которую сейчас там пытаются в медиапространстве продать, как какой-то паспорт. Паспорта никакого нет на самом деле. Есть всего лишь проект паспорта или проект некой идеи, которые сейчас пытаются продать европейским партнерам. Но по моим ощущениям, проведя там беседы со многими дипломатами европейскими, этот паспорт никто признавать не будет. По ряду причин. Во-первых, для этого нужно решить, какой код страны будет этому паспорту выдан, кто будет этот паспорт печатать и почему частные лица это будут делать, кто будет заниматься верификацией данных и хранением этих данных, кто будет заниматься обеспечением консульских услуг для граждан, которые получат эти документы. Не возникнет ли история коррупции с этим документом? Например, марокканцы вдруг неожиданно скажут, что они тоже граждане Беларуси, и попросят им продать такой же документ, а еще и визу вклеить. Это много вопросов, которые ставят под угрозу обладателей этих документов. В том числе очень сильная угроза может быть. Вот представьте, ну, документ там условно напечатают, выдадут даже, кто-то его там получит, этот документ. А эта база вдруг неожиданно окажется в лапах КГБ Беларуси. Это очень простое решение дальше будет. Всех, кто получил такой документ, признать экстремистами в Беларуси. И лишить имущества в стране, и лишить гражданства. Очень эффектный будет ход со стороны Александра Лукашенко. И он это сделает, я в этом даже не сомневаюсь. И в этом плане у меня очень большой скепсис в отношении этого паспорта, что он вообще будет признан кем-то. И ну, самое простое, в банк вы даже с таким документом придете, никакой кредит никто не выдаст. Потому что, подчеркиваю, это вопрос того, что такие документы выдают все-таки государство. Светлана Тихановская не признана никем как президент. Нет ни одной верительной грамоты, которую кто-то вручил. Нет ни одного документа, который бы признал ее какие-то полномочия. Европейский Союз в 2020 году, в августе 2020 года, он признал, что выборы в Беларуси недействительны, не, ну, в общем, они с нарушениями прошли, поэтому они не могут сказать, что кто-то там кем-то признан. Да, с ней встречаются как одним из лидеров, который был во время там, кампании 2020 года, и эта кампания она там привела к протестам и так далее. Она стала неким, там, условно, человеком узнаваемым на Западе. Но интерес к ней в Беларуси, если вы посмотрите даже объективные данные, не мои там данные, вот, возьмите Google тренды или Яндекс подбор слов, который дает основание видеть интерес к людям по тем или иным словам, он находится на очень минимальных уже сегодня рубежах. Это говорит о том, что люди ушли в свою повестку. То, что дискутируют сегодня в России, я знаю, ну, так немного наблюдаю иногда в оппозиции, что давайте вот сделаем такую же там или Светлану Тихановскую, или некую там объединительную фигуру. Ну, с одной стороны, это, может быть, интересная история, да, но с другой стороны, это ведь история опять вождизма некого. Мне кажется, что как раз консолидация возможна вокруг неких общих принципов, целей и задач. Ведь консолидация белорусов в 2020 году возникла не вокруг Светланы Тихановской и вообще не вокруг Светланы Тихановской. Она возникла вокруг двух общих задач, которые были озвучены во время избирательной кампании 2020 года. Освобождение политзаключенных, проведение новых выборов. Никакой Светланы Тихановской в этой программе не было. Она была лицом этой кампании, протестной кампании, которая была проведена в 2020 году. Ну а дальше уже возникли там интерпретации разные и так далее. Но подчеркиваю, что эта история, на мой взгляд, она закончилась и закончится неуспешно. Я не вижу ни одного шанса, что Светлана Тихановская станет там фигурой, которая сменит Александра Лукашенко. Как это произойдет? Я даже у западных дипломатов спрашиваю, вы верите в это? Откровенно говорят, нет. Ну, как бы, а зачем вот эту историю-то раскручивать? В качестве идеи, которую я могу предложить российским деятелям оппозиции, если они считают, что это была бы разумная идея, провести все же некое голосование среди граждан России, используя современные технологии, используя там онлайн-технологии через блокчейн и прочее, провести голосование и избрать субъектный орган, который будет представлять интересы граждан России. Это была бы история консолидации не вокруг какой-то конкретной персоны, а вокруг создания некого института, который бы представлял интересы граждан России, то, чего сегодня не хватает. Это могло бы в том числе привести к прекращению вот разного рода споров, дискуссий, кто главный, кто главней, кто самый главный в оппозиции. Это, ну, всегда есть такие трения, не только в российской, в белорусской оппозиции. Все оппозиции во всем мире всегда имеют ну, какую-то дискуссию. Это нормально, это демократия. Вот. Но иногда нужно уметь договариваться, когда речь идет о каких-то конкретных вопросах, каких-то конкретных вещах. Поэтому вот, ну, это вопрос такой дискуссионный.
Да, ну я, честно говоря, здесь никакого оптимизма не вижу, потому что уже на вопросе процедуры, процедурных каких-то историй, они уже все готовы будут друг друга задушить. Но у меня вообще возникла мысль, а почему Европе до нас, я имею в виду россиян, белорусов, есть какое-то дело? По-моему, они выбрали самую эффективную для себя стратегию изолировать нас, и будь что будет на этой земле, пусть уже сами между собой все поделят, перерешают, и там уже после этого мы поднимем железный занавес. Не так ли?
Возможно, да, пытаются отгородиться заборами и так далее, да, вместо того, чтобы вот решать вопросы комплексно, она вот такую политику Европы проводит. Ну,
я переформулирую свой вопрос, то есть в чем их мотивация помогать Беларуси или России, например?
Ну, я полагаю, что с одной стороны есть там некая помощь в виде выдачи виз гуманитарных, да, но эта помощь совпадает с интересами экономики этих стран, потому что у них есть потребность в рабочих местах. А если бы этой потребности не было, то и не было бы никаких виз. Это абсолютно очевидная история. А экономики этих стран, там, особенно Польши и Германии, требуют новые рабочие места, требуют молодежь, учитывая, что там есть демографический кризис в этих странах. И это вполне интегрируемая история, в том числе на длительный период времени. Поэтому ну, в этом плане, да, они помогают. Ну, может быть, еще и некие там гуманитарные смыслы в этом заложены. Вот. Но с другой стороны, я полагаю, что все же в долгосрочном неком периоде, конечно, Европа, наверное, хотела бы, чтобы был некий мир достигнут глобальный, чтобы там не было вопросов войн и прочих. Потому что ну, это история, мне кажется, 20 века. И то, что сейчас происходит, это вот некий реваншизм прошлого века. Мне вообще казалось, что войны в Европе должны были закончиться там, Второй мировой войной. Вот, да, и как бы мы же помним, как Франция с Германией резали друг друга по реке, сколько там у них было споров, делений, сколько они друг друга убили во время Первой и Второй мировой войны. А ничего, потом подписали Елисейские соглашения, сделали программы обмена двухстороннего, десятки миллионов молодежи прошли обмен французско-немецкий, изучили друг друга очень хорошо, чтобы не было конфликтов между собой. И нормально сейчас работают. Никто там не спорит, никто не пытается, наверное, какие-то территориальные претензии выдвинуть. Границ нету, свободно ездят. И это тоже, мне кажется, вопрос такой, каким образом будет выстроен послевоенный мир в Европе, и вообще как это все закончится. Это сегодня, я думаю, что вопрос сложный, на него никто не знает ответа на этот вопрос. И дело тут даже не в Путине. Ведь если мы вернемся там, в историю России, там, эпоху Сталина, Брежнева и других, во все эпохи были войны. И подчеркиваю, это там, дело даже не в Путине. Будет другой Путин, если модель не будет изменена, если не будет проведены преобразования и переоценка этой политики, то это все продолжится. И, вот, к сожалению, Евгений Григорьевич Ясин был прав в том, что не запустив реформы в экономике, упустили вопрос развития демократии в России и не дожали, не доделали эту демократию.
Да, не докрутили, это сам Евгений Григорьевич признавал. Но тут есть еще один вопрос, потому что самое главное, когда закончится война, когда закончится, не знаю, тот или иной режим, самое главное, что население, народ останется тот же. И, например, в России наблюдается, что идет очень сильный разрыв между теми, кто остался и кто уехал. А как обстоят дела в этом плане у Беларуси?
Обстоят дела, ну, наверное, чуть получше, чем в России, потому что в России все-таки, если мы берем глубинный народ, то он более дремучий, мне кажется, в чем-то, в том числе есть определенный имперский комплекс. В Беларуси имперского комплекса нет. Но есть, конечно, много людей, которые уехали из страны по разным оценкам. Организация Объединенных Наций дает оценки, это были оценки 2020 года, за рубежом проживает 1,5 миллиона белорусов. Правда, не знаю, как они эти оценки делают, может, там, по гражданству или каким-то иным образом. А по разным другим там, данным, ну, по оценкам там, даже официальных властей Польши, больше 300 тысяч живет в Польше, в России тоже столько же примерно, тоже на востоке, на запад разъезжаются, есть другие страны. Но суммарно, я думаю, около 1 миллиона белорусов уехали из страны, и при этом Это связано не только с политическими причинами, но и с экономическими. Люди ищут возможности для заработка и возможности для какой-то реализации. Но кто-то, конечно, попал под жернова репрессии. Если в Беларуси кого-то увольняют с госпредприятия или с любых других предприятий, он устроиться никуда не сможет без характеристики с прошлого места работы. А если эта характеристика написана своеобразным образом, или если человека попросили уволиться по просьбе из комитета госбезопасности, а в Беларуси это очень распространенная история после 2020 года, то человек просто оказывается бомжом, и он нигде не может устроиться, он просто вынужден там скитаться, какие-то небольшие подработки может иметь и так далее. И, конечно, люди уезжают. Вот. Но влияет, конечно, и пропаганда, потому что через разные медиаканалы, через какие-то пропагандистские встречи, которые проводят на госпредприятиях, людям рассказывают о том, как Лукашенко там спас Беларусь в 2020 году, как он спас Беларусь от нападения Украины, и такую дичь рассказывают на встречах, в том числе школьникам, каждую неделю промывают мозги в школах, специальные уроки проводят идеологического воспитания. То есть власть пытается это все как-то отстроить, но не сильно получается. Вот я уже приводил пример совещания Лукашенко, связанное с оттоком студентов и школьников, он пытается как-то эти вопросы заморозить. Вот. Но мне кажется, очень важной историей для России и для Беларуси это вопрос просветительской деятельности. Очень многие, наверное, россиян больше, чем белорусов, никогда не были за границей. И у них есть своеобразные стереотипы по тому, как живет западный или другой, любой мир там, другие страны, даже в Турции не были и так далее. И, конечно, люди, когда живут в телевизоре, в пропаганде, черпают информацию из разных непроверенных источников, у них формируется своеобразное представление о мире. И вот это проблема, проблема, которая начинается и закладывается в том числе в молодежи. И вот, мне кажется, очень важную миссию могли бы выполнять в том числе и разные оппозиционные структуры, медиаструктуры, это заниматься такой реальной просветительской деятельностью, рассказывая в том числе о том, как живет мир, для того, чтобы люди могли все-таки видеть немного другую картинку, не ту, которую им показывают пропагандистские каналы, которые рассказывают о войне. Хотя эти же пропагандисты, как мы помним, не так давно имели, а может даже имеют там, каких-то бабушек записанную недвижимость в ряде европейских стран, куда они благополучно ездили на выходных, а в рабочие дни рассказывая о Диком Западе. Вот. Поэтому это история такого вот конфликта, который в том числе необходимо решать на глубинном уровне, на низовом уровне, для того, чтобы люди понимали это. Ну а то, что люди из Беларуси уезжают на какое-то время в разные страны, это может быть тоже благо, потому что они видят мир, и я уверен, что эти люди, возвращаясь даже домой или имея коммуникации с своими там знакомыми, близкими, родственниками, они, конечно, доносят информацию, которая не в пользу действующей власти.
Хотелось вспомнить еще одного уехавшего из Беларуси, он покинул ее в 2019 году. Это бывший служащий, боец СОБРа Юрий Горавский. Он сейчас находится... Вокруг него идет судебный процесс в Швейцарии, поскольку он рассказал историю о том, что его отряд был причастен к исчезновению белорусских политиков Виктора Гончара и Юрия Захарченко, а также бизнесмена Анатолия Красовского. И это, как я понимаю, довольно важная история. Почему?
Это важная история, потому что это прецедент, который создан теперь на территории Европы в отношении преступлений, которые были совершены в 1999 году по убийству. И получается, это один из ключевых свидетелей, который дал признательное показание, что он был соучастником этих преступлений. Напомню, в 1999 году в Беларуси были убиты несколько политиков, в том числе бывший глава Центральной избирательной комиссии и вице-спикер парламента и так далее. И Лукашенко всякий раз, когда у него спрашивали, он говорил, что они сами уехали, где-то бегают, там, прячутся по лесам Германии и прочее. То есть он знает об этом преступлении, но скрыл. И это такой очень важный звоночек, потому что такие преступления, мне кажется, не должны иметь срока давности не только в отношении Лукашенко, но и ближайшего его окружения. И что могло бы сейчас подвигнуть, например, в том числе политические изменения в Беларуси, это арест Александра Лукашенко. Один из методов, как это сделать, в том числе выписать легальный ордер для него в Гаге, в Международном уголовном суде. Но для этого не хватает, опять же, политической воли со стороны европейских стран, или даже Украины, которые тоже имеют возможность подать такой иск по тем же ровно признакам, которому иск получил Владимир Путин. В отличие от Путина, арестовать Лукашенко, мне кажется, возможностей гораздо больше. Он менее защищен, но, по крайней мере, спать точно не будет. И тут требуется политическая воля. И такие вот истории, как вот вы привели, она тоже очень важна для того, чтобы все же заставить этих людей, которые ныне в том числе продолжают террор в Беларуси, волноваться, что зло будет в какой-то момент наказано. Вот это тоже, мне кажется, немаловажный момент.
Хорошо, вы говорите про политическую волю, а почему и нет? Не связано ли это с тем, что Европа по-прежнему считает, что Александр Лукашенко может быть посредником, мирным посредником в переговорах между Россией и Украиной, как он был посредником для заключения Минских соглашений?
Александр Лукашенко не был посредником для заключения Минских соглашений. Беларусь была выбрана всего лишь как место встречи. Александр Лукашенко там не принимал вообще никакого участия, как какой-то переговорщик, его туда не допустили.
Ну, он, скажем так, распорядителем был.
Да-да, ну, кофе носил, чай, там, сосиски какие-то, может, подогревал и так далее. Но кровати, может, там предоставлял для ночевки на комнаты какие-то. Но он не был посредником, хотя вроде как есть версия, что он рассматривался в самом начале как один из участников этого переговорного процесса, но его потом отлучили от этих дел. И я полагаю, что Лукашенко не имеет сегодня такой возможности быть неким медиатором, что ли, в силу того, что у него нет доверия на Западе. Это принципиальный момент. Хотя я помню, с 2015 примерно по 2020 год вот покойный ныне министр иностранных дел Маккей и его команда, они пытались продать Беларусь как некую зону стабильности в Европе и пытались выставить Беларусь как страну, которая может быть там, выступать там, площадкой для разных мирных переговоров. Даже привозили, например, там, руководителей Косово и, там, не знаю, Сербии для разрешения каких-то конфликтов. Ну, для решение таких вопросов нужно иметь авторитет, как минимум в своей стране, и как максимум иметь авторитет, в том числе в мире. А у Лукашенко этого нету. Поэтому Эрдоган больше подходит на такую миссию, чем Александр Лукашенко. Вот. Но для Запада Лукашенко является прогнозируемым политиком, и Европа, мне кажется, в том числе боится того, чтобы конфликт вышел за пределы Украины. Поэтому и Украина не хочет того, чтобы конфликт вышел за пределы Украины, и там какие-то вооруженные формирования или какая-то атака была совершена на территории Беларуси. Я замечу, что таких атак на территории Беларуси, насколько я помню, не было. Там каких-то ну, масштабных атак, которые бы как-то способствовали какому-то накалу страстей между Минском и Киевом. Я полагаю, что есть, ну, может быть, какие-то и в том числе подковерные договоренности в этом направлении, почему это не происходит. Также напомню, что Украина и Беларусь, или Беларусь для, или Украина для Беларуси была важным экономическим партнером до 22 февраля, до 24 февраля 2022 года второе место занимала. По объемам экспорта Беларусь активно торговала с Украиной, и это тоже ведь связано между там, разными бизнесменами, возможно, какие-то связи были. Вот. Но если мы посмотрим сейчас на роль Лукашенко, вообще и некую историческую, может быть, так я бы сказал, эпохальную, как человек эпохи, он у власти находится уже 29 лет, в следующем году будет 30 лет его власти. И я сейчас вижу некоторые очень явные шаги того, что он, вероятно, всего будет уходить из власти, и, возможно, даже в следующем году.
Со состоянием здоровья, потому что я помню, в начале года спекулировали в мае, когда он исчез после Парада Победы в Москве, и просто 10 дней было, не было никаких новостей.
Ну, состояние здоровья – это раз. Ну, там были абсолютно видимые причины, человек не мог ходить, у него были проблемы с голосом. По разным там версиям ему была проведена операция в Минске, и была еще одна версия, которая двумя источниками была подтверждена, ему было в один из дней в конце мая, когда он был в Москве, ему стало не очень хорошо, его в ЦКБ там приводили в чувство. И даже видно по его физическому ныне состоянию, у него проблемы с суставами, он очень плохо ходит, хромает периодически, по лестнице плохо передвигается. Ну и во-вторых, он очень массу набрал, возможно, это связано с какими-то препаратами, которые он принимает медицинскими, ну, периодически говорят, там, он там капельницу какую-то капает, прокапывает. Но вопрос даже не в здоровье. Вопрос в том, что все-таки Лукашенко, он же почти ему 70 лет, в следующем году тоже будет исполняться. И он уже для себя сформировал, мне кажется, некие механизмы для политического транзита. Причем скопировав их у Назарбаева, он придумал некий там для себя механизм Всебелорусского народного собрания. Буквально там, сегодня он проводил очередное совещание, посвященное выборам в парламент, которые будут через 5 месяцев, в конце февраля 2024 года в Беларуси пройдут выборы в парламент, и будет избрано еще, там, по-моему, 13 тысяч депутатов местных советов, от которых, правда, ничего не зависит. Но после этих выборов планируются выборы председателя Всебелорусского народного собрания. Это такой орган, который выше по полномочиям, чем президент, чем правительство, чем парламент. И Лукашенко планирует этот орган возглавить. Там ему предоставляются особые суперполномочия. Он может президента отправить в отставку, избираемого президента и так далее. То есть он планирует, что он эту должность займет. И если он это сделает, то я полагаю, что ему больше нет смысла оставаться в кресле, как он себя называет, президента. И у него есть фаворитка, которая активно сейчас ездит по стране, ее каждый день показывают по всем белорусским телеканалам, она участвует в каких-то молодежных ток-шоу, отвечает на какие-то детские вопросы, встречается с избирателями, по 15 часов проводит встречи с населением, отвечая на их вопросы. Это все присутствует в информационной повестке, она возглавляет Совет Республики Беларуси.
И как ее зовут? Вот я хоть и слежу за белорусскими внутриполитическими событиями, вот для меня имя не на слуху, признаюсь.
Вот, привыкайте. Ее зовут Наталья Качанова. Она возглавляет Совет Республики. Это такая же должность, как Матвиенко, как Совет Федерации, то есть Верхняя палата парламента. И есть все же предположение, что Лукашенко может ее оставить в качестве преемника. И есть еще косвенные признаки, что это может быть частью кремлевского сценария по замене Лукашенко, потому что в прошлом году Наталья Качанова ни с того ни с сего получила от Путина Орден Дружбы, непонятно за какие заслуги. Матвиенко подарила какую-то картину, прям авторский портрет. С ней там Лавров встречался, ее в Москве встречали с мигалками, чего раньше не было для чиновников подобного уровня из Беларуси, кроме Лукашенко. И это тоже такие признаки, которые показывают, что, возможно, есть такой вот сценарий, что вот, значит, Лукашенко уходит, оставляет вместо себя преемника. И я этот сценарий очень высоко рассматриваю как один из очень вероятных в следующем году сценариев. Возможно, это тоже может привести к некому разрешению политического кризиса. Есть одна проблема. В этом сценарии нет граждан Беларуси и народа Беларуси, потому что они ничего решать не будут. Выборов в Беларуси нет. И Лукашенко запретил, в том числе, гражданам Беларуси в эмиграции голосовать. Единственной альтернативой, как этому противостоять и как добиться того, чтобы белорусы смогли участвовать, это модель, которая могла бы быть реализована при наличии ресурсов альтернативного голосования, когда граждане смогли бы, опять же, избрать или субъектный некий орган, который бы представлял их интересы. Причем все граждане, кто живет и внутри Беларуси, и за пределами страны. Ну а если мы говорим о каких-то президентских выборах, которые могут состояться после парламентских выборов в Беларуси, то это тоже очень мог бы быть вариант такой альтернативы. Напомню, что в 2020 году, после того, как Лукашенко проиграл президентские выборы по всем очевидным признакам, у него была встреча в Сочи в сентябре 2020 года с Путиным. После этого Лукашенко, в том числе в интервью российским журналистам разным и разным там на разных встречах, он говорил о том, что он будет уходить в ближайшие там 2-3 года. Но, видимо, из-за войны этот вопрос затянулся во времени. Поэтому еще один важный фактор. Лукашенко боится любых выборов открытых, и вряд ли он пойдет на какие-либо новые выборы.
Наверное, последний вопрос в рамках сегодняшней встречи. Значит ли, что интеграционный проект, именно союзное государство, выйдет на новый уровень, и Россия в случае ухода Лукашенко попробует окончательно поглотить Беларусь?
Для Путина, я думаю, что Беларусь является важным звеном его концепции возрождения Советского Союза, которую он пытается сделать, в том числе военным путем в отношении Украины. Те решения, которые были подписаны, и документы, которые были подписаны на протяжении последних 2-3 лет, они в какой-то степени уже привели к очень серьезной интеграции белорусской экономики в российскую. Я вот привел торговлю. А помимо этого всего есть невидимые вещи, которые невидимы обычным гражданам, но они происходят. Это интеграция разных систем, баз данных, банковских систем, систем бронирования билетов, много всего прочего, таможенных, налоговых всяких историй. Это, ну, такого рода, да, интеграция. И может быть, что Путин рассматривает такой момент поглощения Белоруссии, но с некими формальными, может быть, признаками сохранения государственности, но максимального интегрирования экономик. Этого пути, наверное, стоит ожидать, и это происходит в том числе, потому что, подчеркиваю, баланс, который, может быть, раньше еще был со стороны Европы, он сегодня нарушен, потому что Европа слила Беларусь, откровенно говоря.
Правильно ли я понимаю, что при этом России выгодна все-таки независимая Беларусь, но с оговорками?
Мне кажется, вообще России и Европе выгодна независимая Беларусь. При этом без оговорок, абсолютно независимое государство, которое имеет сильную экономику, имеет свою, там, в том числе, внешнюю политику, может быть, независимую от Кремля. Но на сегодняшний день реализовать это крайне затруднительно. Но при этом, ну, я, может быть, выскажу непопулярную точку зрения. Наблюдая за действиями некоторых европейских стран, я пришел к выводу, что этим странам невыгодно, чтобы Александр Лукашенко ушел, потому что им выгодно, чтобы он оставался у власти в какое-то время, потому что они имеют варианты там, торговли через него, он не представляет для них какой-то угрозы, потому что не знает, как он ведет себя, там, наигранность некоторая в сценках. И для них невыгодна сильная демократическая Беларусь, потому что она может являться вызовом для этих стран, особенно стран-соседей.
Ну что ж, как принято говорить в этих стенах, будем наблюдать. Дмитрий Балкунец со своим Спасибо. Особым мнением. Это была программа на канале «Живой гвоздь». Берегите себя и своих близких, и до новых встреч.